Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Кто ближе, брат или друг? Могут ли друзья говорить правду друг другу или будут жалеть своего ближнего? Могут ли у христиан быть неверующие друзья? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Я бы сказал, что не поговорим об этом, а расспросим об этом у пастора Петра Морозова. Вот. Но что уж тут, он один-то будет одуваться, мы с вами подключимся к этому, я бы сказал, актуальному разговору. И, друзья, пожалуйста, напишите нам в комментариях, как вы думаете, может ли друг быть честным с другом, или всегда будет его жалеть? И какие качества мы больше всего ценим в друге? Напишите, какие качества вы цените в друге? Вот. Интересно ваш набор качеств, которые вы считаете важными. Ну что ж, привет еще раз, дорогой Петр.
Вот. Привет.
Да, и скажи-ка мне, а что для тебя лично означает дружба?
Ты знаешь, вот этот первый вопрос, он самый такой сложный, потому что поначалу мне хотелось ответить, что дружба – это возможность быть собой рядом с этими людьми. Вот, и тогда возникает вопрос, а что, ты не сам, ну, не сам, ну, на себя не похож, когда ты с другими людьми, не с друзьями? И ты знаешь, у меня есть ощущение, что разные сообщества предъявляют разные требования. В церкви как-то не требования, на работе другие требования, если я работаю в светской компании, дома требования. Вот. А дружба – это такое, ну это не место, да, дружба – это такое состояние, когда от тебя ничего не требуется, кроме тебя самого. То есть ты сам ценен, и все. Вот. И в этом смысле дружба для меня – это правда возможность быть собой и не напрягаться, не соответствовать ничьим требованиям. Вот так вот. То есть это какое комфортное, ну, не знаю, состояние с теми людьми, с которыми, может быть, взгляды одинаковые на какие-то, или просто, не знаю, это что-то такое, что сильно-сильно разукрашивает мою жизнь и что делает ее, ну, не такой будничной, да, не такой, как бы сказать, ну, как говорят, серая повседневность. Так вот, дружба раскрашивает мою жизнь. Да, вот так вот, наверное.
Почему мы стремимся вот к установлению дружеских взаимоотношений? Вот, кстати, хочешь, я тебе провокационный вопрос задам, на который ты будешь увиливать?
Ну, давай, я буду увиливать, давай.
Вот. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной?
У меня нет вот в таком понимании друзей женщин. Только в одном случае есть такие хорошие отношения, когда мы дружим семьями. Вот когда мы дружим семьями, а вот если вот просто женщина – друг, а ее муж не в курсе об этом, таких нет.
Интересная формулировка, да.
То есть мы друзья только тогда, когда муж в курсе, когда он и ее муж тоже мой друг. Вот тогда эта дружба может быть состояться. Если женщина незамужняя, если там к тому же или замужняя, но муж не в курсе, невозможно. Очень тяжело.
Я плохо не представляю. Почему мы стремимся к установлению таких близких взаимоотношений друг с другом? Ну, вот достаточно. Слушай, дружба, вот как по-твоему, дружба – это такой легкий сценарий, да? Вот ты, тебя все напрягают, а с друзьями ты расслабляешься.
Бывает, что и с друзьями я напрягаюсь, да? Мы, бывает, спорим до хрипоты. У меня могут быть друзья, которые не разделяют со мной какие-то взгляды, но они остаются друзьями. Вот. И, наверное, то, что он позволяет мне, друг позволяет мне быть самим собой, а я ему позволяю быть самим собой, и несмотря на это мы продолжаем дружить, То есть вот это вот состояние, наверное, очень подкупает нас. Да? И надо сказать, что дружба как таковая, она же, ну, она сама по себе очень интересное явление, потому что это не любовь, она не продолжает род, она с точки зрения рационализма, она вообще не нужна. Потому что мы просто друзья, и все, бесцельно. То есть сама по себе дружба – это цель. И когда ты задаешь вопрос, почему нас тянет так вот к друзьям, и почему у нас есть друзья, почему вот такой вид любви существует, как мужская дружба, допустим, да, я скажу, что это заложено создателем. Вот. Этот вид любви точно заложен создателем. Очень интересно об этом Льюис говорил, что, знаешь, привязанность и влюбленность слишком сильно уподобляют нам животным. И там он что-то писал, что и в груди жжет, и волнение, и руки трясутся, да. А вот дружба, она уподобляет нас ангелам или богам, ну, что-то такое, что делает нас более возвышенными. Mm-hmm. Вот. И мне это нравится, и это определение нравится, и вот это ощущение, и вот эта внутренняя потребность иметь друзей, перед кем-то быть открытым и перед кем-то, вот, вот знаешь, так вот, чувствовать себя комфортно, даже когда ты открытым. То есть я открыт, незащищен, и он также открыт и незащищен, и мы чувствуем себя комфортно. Вот. И вот это ощущение, видимо, настолько есть в нас, вот эта такая необходимость, что нам нужны друзья, нам без них скучно, сложно, трудно, вот как-то так.
Слушай, ты знаешь, есть такая шутка, когда ты почувствуешь себя одиноким, вспомни, что внутри тебя живут миллионы бактерий, которые не выполняют никакие функции. Ты просто им нравишься. Вот. Мне кажется, что мы всегда... Ну, спасибо за такой ответ по поводу дружбы и по поводу воли Бога для того, чтобы она была. Давай попробуем об этом поразмышлять. Друзья, напишите нам, как вы думаете, можно ли быть честными со своими друзьями, или всегда вы будете жалеть друга и не будете до конца говорить правду. Какие качества вы больше всего цените в друге? Напишите нам в комментариях. Вот скажи, почему, на твой взгляд, вся культура от литературы до кино пронизывает тему дружбы? Это какая-то тоска по настоящему истинному чувству или что-то большее, не знаю?
Ну, надо сказать, что помимо дружбы литература пронизана разными другими отношениями родителей, детей, мужчин и женщин. И наравне с этими явлениями, там, дети-родители, любовь между мужчиной и женщиной, есть еще такое явление, как дружба. И она настолько занимает нас, она настолько большое место в нашей жизни занимает, что не видеть этого нельзя. И, естественно, культура должна как-то отреагировать на это. Да? Там писатели, музыканты делают это, они отражают это в своих произведениях именно потому, что это большое место занимает в нашей жизни. Вот. Такое явление, как дружба, мимо него пройти нельзя. Ну, с детства. Ну, слушай, Игорь, с детства мы начинаем дружить. То есть повод для дружбы в детском саду – это встретиться с кем-нибудь помимо детского сада. То есть ты встречаешься с кем-то там, с родителями, да, и твои родители пошли куда-то, куда пошли родители твоего товарища в детском саду, вы вдруг там столкнулись, поговорили, и уже в саду вас что-то объединяет больше, чем остальных, вы делаетесь закадычными друзьями. Вы знаешь, это может тянуться всю жизнь. Всю жизнь. Вот что-то, что вас объединяет и что делает вас вот по-настоящему близкими людьми, друзьями. Вы там женитесь на разных женщинах, разъезжаетесь по городам, но вы все равно остаетесь друзьями.
Чуть, вот у тебя какой семейный эпос уже пошел-то, а?
Да-да-да. Просто дружба, она, знаешь, как еще бывает? Дружба, говорят, дружба заканчивается, когда появляется семья. Ничего подобного.
Я бы сказал, что она только начинается.
Вот. И в этом смысле друзья остаются. И несмотря на то, что бывают женщины против или женщины за, но друзья остаются друзьями.
Это так. Ну, видишь, ведь дружба – это опыт. И опыт часто негативный. Мы проходим через предательство. Мы проходим через непонимание, скажем, охладевание. Вот, и так далее, да, и воспринимаем часто охлаждение в отношениях как предательство, вот, и для нас, мне кажется, очень важным Ну, опять же, вот ты говоришь, что вот, ну, на, вот есть там и другие, ну, то есть, соответственно, любовь, там, измена и так далее, да, как темы, которые в искусстве очень важны. Ну, ты знаешь, вот я заметил, я попытался посмотреть, проанализировать все фильмы, которые есть, да, и посмотреть, вот есть ли фильм, где нет дружбы. И, знаешь, вот очень мало фильмов, практически я по пальцам могу пересчитать, где вот дружба не очень важный сюжет, да, в самой идее фильма, книги и так далее, произведения искусства. Да, понятно, что, например, там очень сложно найти в картине, хотя, в общем, ну, можно найти, да, очень сложно найти в картине, например, что естественно, где Пилат и Христос, да, где тут дружба-то, да? Вот, понятно, да? Но когда мы говорим вот о каких-то цельных полотнах, например, там, о кино, о книге с сюжетом, понятно, что там все равно будут друзья дружбы или, наоборот, отсутствие друзей дружбы, которые, в общем-то, очень важны, потому что без этого невозможно. Ну, например, если возьмем шестидесятников, дружба ведь это основной писатель шестидесятников или режиссер шестидесятников. Дружба – это основной сюжет произведения. Даниил Гранин, Евгений Евтушенко, Довлатов, там, Аксенов, да, например, там два абсолютных, там, «Звездный билет» у Аксенова, да, и такой, я забыл, второе произведение про трех друзей. Там вообще три друга, да, и все крутится вокруг их дружбы, вокруг того, что они их жизнь разводит по разным вроде бы местам, и они все равно соединяются. Да. Это для шестидесятников вообще дружба была противопоставлением тому, что они видели вокруг себя.
Ну, слушай, значит, это настолько ценное явление, значит, это настолько ценное отношение, которые нельзя упускать из жизни. Значит, это такая часть жизни, которая ценится всеми, безусловно, воспринимается, и она очень востребована нами. Значит, надо признать это, да, и просто сказать, что в какой-то момент мы упускаем очень много хорошего, если отказываемся от дружбы. Значит, Христос говорит: «Вы мои друзья, потому что вы знаете обо мне все». То есть я вот вам все рассказал, вы знаете обо мне все, вы мои друзья. И в этом смысле Христос как человек тоже нуждался в дружбе, да, была бы какая-то потребность в этом. И мы можем сказать, что да, это такое большое явление, без которого нам очень сложно прожить. И я с сожалением, конечно, может, я вперед забегаю, но мне с сожалением иногда хочется подчеркнуть, что отказываются в таком явлении, отказываются от такого явления только в церкви почему-то.
Погоди, я вот точно знаю, что у передачи «Погружение» есть друзья, есть верные друзья, и очень, друзья, и спасибо, что вы нас поддерживаете, ваша поддержка очень значит многое для нас, конечно, ваши комментарии очень важны, поэтому, друзья, не стесняйтесь. Пожалуйста, ставьте лайки, делайте перепосты, и, конечно же, размещайте эфиры на своих страничках в соцсетях, потому что нам хочется, чтобы все больше и больше людей узнавало и про наши передачи, и про те темы, которые мы поднимаем, потому что я считаю, что передача «Погружение» – очень важная тема, которую мы поднимаем и о которых мы говорим. И говорим, конечно, с вами, поэтому присоединяйтесь к нам, друзья. И, конечно, для нас очень важно. И ваша материальная поддержка. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, можете смело по ней переходить. Можно выбрать разовый или ежемесячный пожертвование, любую сумму, которая будет вам доступна, и вы ее, в общем-то, можете пожертвовать. Друзья, еще раз мы очень благодарны за такую удивительную аудиторию. И я вообще считаю, что вы даже не подписчики и не слушатели, а действительно наши большие друзья, и вот эта вот комьюнити, которая есть вокруг передачи «Погружение», для нас очень важна, поэтому, друзья, поддерживайте всеми возможными способами. В том числе можно поставить лайк или сделать перепост, и, конечно же, можно пройти по ссылочке и выбрать финансовую поддержку нашего проекта. Сегодня мы говорим о дружбе. Вот. И вот, раз уж ты об этом заговорил, вот как ты думаешь, почему в церкви дружеские отношения иногда противопоставляются отношениям с Богом? Например, иногда с кафедры можно услышать проповедь на тему «Проклят всяк, надеющийся на человека». Ну, в принципе, это же есть Писание, да? «Проклят всяк, надеющийся на человека». Почему это касается почему-то вот взаимоотношениях друг с другом?
Сложно мне сказать, почему именно так, потому что для меня эта фраза, скорее всего, говорит о том, что мы можем надеяться на власть имущего или на какого-нибудь родственника, который богат или который влиятелен. Мы можем рассчитывать там, ну, не знаю, друзья в последнюю очередь. То есть для меня вот люди влиятельные и сильные, они более шикарные претенденты в этой фразе на место Бога, вот, потому что на них можно понадеяться. Друзья бывают разные. Друзья бывают бедные, богатые, друзья там обычно приходят на выручку. В этом смысле это даже замечательно. И почему бы тогда не сказать, что Бог через друзей оказывает помощь? Вот как мы же говорим, когда церковь в церкви оказывает помощь какую-то финансовую или там силами своими, мы же говорим, Бог помог через людей, и в этом нет ничего такого. Но здесь у нас почему-то возникает отторжение. И странное явление, то есть мы привыкли называть себя братьями и сестрами, и в каком-то идеалистическом смысле мы, в общем-то, никогда не достигаем этого, то есть вот братско-сестринских отношений, да, то есть у нас всегда остается какая-то часть, которую мы не открываем. То есть редкий человек в церкви знает обо мне вот всю подноготную, а вот друг знает. И если в церкви есть друзья, то это значит, что вы счастливый человек, потому что у вас есть те люди, с которыми вы можете проводить то самое, что называется исповедь, или быть постоянно в исповедальном общении, простите меня за религиозность, или просто дружить, потому что вы всегда можете выплакаться у него на плече, а он может у вас, вы можете рассказать о трудностях, о проблемах и оказать не только эмоциональную поддержку, а существенную помощь. В этом смысле, мне кажется, братские отношения без дружеской привязанности очень сложно вообще построить. Потому что, мне кажется, это включает в себя, помимо родственных связей, еще что-то большее. Да? И у меня много братьев, друзей немного, и в этом смысле я как все. Да? И получается, что для меня дружба – это возможность быть более близким в отношениях, более открытым, чем с братьями и сестрами, которые... И, возможно, видя эту угрозу, пасторы как бы говорят о том, что вот, дружба – это не такое шикарное явление. А мне кажется, наоборот, надо дружеские отношения развивать в церкви, чтобы вот такие маленькие группки могли друг другу помогать, взаимодействовать, быть самостоятельными и вот этого, иметь вот это вот общение открытое, где можно с другом поделиться теми трудностями, с которыми не поделишься, ну, со всеми членами. Церкви бывают и маленькие, и большие. В большой церкви всем не расскажешь, что с тобой происходит, да, а друзьям расскажешь. И мне кажется, что вот это вот явление, знаешь, там, домашние церкви, маленькие группы, они должны стремиться к вот этой самой дружбе, к вот этой самой близкой открытости, вот, чтобы иметь вот эту возможность быть собой. Вот. И мне кажется, наоборот, пасторы должны использовать вот эти моменты, наоборот, ободрять, поддерживать и всячески поощрять дружбу и проявление всякой дружественности.
Вот, знаешь, сегодня уже была передача у нас с Владиславом Юртовым, называется она «Есть разговор», там мы поднимаем такие спорные темы, И сегодня мы говорили, Бог в душе или человек в церкви, да? И одна из формулировок, которые, ну, прибираем, когда, понятно, что когда спрашивают, а что такое церковь, вот объясните мне, институция, не знаю, там, это место, где проводят богослужение, куда люди отдают деньги, значит, какие-то еще, какие формулировки ты о церкви слышал? Вот я, например, самая, наверное, известная формулировка, церковь – это семья, да? Мы как бы и согласились с этой формулировкой, и немножко поспорили, да, с этой формулировкой, да, потому что когда церковь – это семья, ну, знаешь, я помню, что вот в одной общине, в которой я был, я говорю, что, ну, меня не будет, у меня будет день рождения, я соберусь. Он говорит, как это ты проводишь день рождения не в церкви? Ну, вот что это значит? Ты должен в церкви проводить. Мы самые близкие люди для тебя.
Ты знаешь, есть такое вот явление, я не знаю как, у каждой проблемы есть две стороны. Ну, или три, или четыре, но я две только возьму, да. Ну, допустим, не выстраиваются отношения, да. И человек говорит, как же так, мы же все братья и сестры, а давайте-ка мы соберемся на членском и постановим, что все день рождения нужно отмечать в церкви. Вот у нас такой порядок.
Молодцы, правильно, я поддерживаю.
Вот, вот все, мы будем это делать. Это одна сторона вопроса. Если мы так решаем, то тогда церковь очень похожа на организацию, которая руководствуется предписаниями и указаниями свыше. То есть тогда действительно это какой-то...
Знаешь, во что это превратится? Я могу сказать, во что это превратится. Это превратится в одну простую вещь. Значит, семья, день рождения, он говорит, ну, короче, воскресенье в церкви, вот, а в субботу с семьей соберемся.
Верно. Да, так и будет. Но, а есть другой путь или другая сторона этого вопроса. Если вам не нравится, что люди не празднуют день рождения в церкви, ну, надо тогда трудиться в том смысле, в смысле выстраивания взаимоотношений. Близких, теплых, безопасных. Тогда люди захотят с теми людьми, с которыми у них безопасные, дружеские, близкие отношения, отпраздновать свой день рождения, порадоваться. Итак, у нас есть, с одной стороны, подход такой дисциплинарный, руководствующий. У нас практически очень много церквей, которые так действуют. То есть мы постановили, у нас есть предписание, вот как же так. Значит, мне очень нравится, я опять, вот, будучи проповедником, хочу сказать пару слов, закинуть, уж коль мы коснулись. Можно же заставлять людей слушать проповеди. А можно готовить проповеди и учиться их проповедовать. Так, чтобы было интересно, и люди не уходили. Вот, и не исчезали с места, когда вот там проповедуют. А можно поднять этот вопрос и сказать, слушайте, как так? Вы не уважаете Бога, вы уходите с проповеди. Ага, значит, они, люди уходят со скучной проповеди, потому что они не уважают Бога, а ты уважаешь Бога, и поэтому читаешь скучные проповеди. То есть это опять вот два подхода к тому, как выстраивается церковь. Если мы выстраиваем церковь командно-руководящими методами, то тогда это организация. Если это семья, то тогда мы должны действовать как папа и мама. Мы должны научить детей выстраивать отношения и самим показывать, как эти отношения строятся. То есть снова и снова я говорю о том, что церковь – это среда безопасная должна быть, не опасная. Мы не должны бояться раскрываться. Ну или как скажем, я должен хотеть идти в церковь, а не знать, что я должен туда пойти. Вот какое у меня есть понимание церкви. И мне кажется, что дружба в церкви – это то самое, что называется вот семейственностью или братством. Да. Поэтому начните с дружбы, начните, постройте дружеские отношения. Не в том смысле, что «а давайте мы сейчас все начнем дружить, давайте вот выпишем указ, соберем комиссию, соберем братское собрание и скажем, мы теперь все друзья, все, и поставим резолюцию и свою подпись». Нет. Проводите время вместе. Доверяйте друг другу, ну, научитесь доверять, да, как-то не пытайтесь осуждать друг друга. Прежде чем что-то сказать, задайте вопрос, выясните. И в этом смысле относитесь друг к другу бережно. Вот со всякой нежностью, как в Писании сказано, со всякой нежностью. И это не быстрый процесс, но процесс постоянного общения, бережного отношения к людям. Вот, построение комфортной, безопасной среды позволит выстроить такие дружеские отношения, люди захотят праздновать день рождения. А если не захотят, слушайте, ну насильно мил не будешь. Насильно мил не будешь.
У нас есть другие способы. Мы можем человека стыдить, увещать, обличать и наказывать еще.
Слушай, понимаешь, какая штука? Я могу сказать, что все эти методы, они нужны, да, но они, мне кажется, используются вообще не по назначению. Или вообще так используются, что причиняют больше зла, чем добра. Ведь все эти обличая, увещевая, наставляя, вовремя и не вовремя, это все нужно. Но мне кажется, что это иногда так делается, что лучше бы вообще не делать. Лучше бы вообще не делать. Потому что вместо того, чтобы поговорить с человеком один на один, мы выносим сразу на братский совет. Вместо того, чтобы спросить человека, почему ты так сказал, мы выстраиваем вопрос: вот ты сказал, почему ты такой плохой. Не почему ты сказал, а почему ты такой плохой, ты это сказал. То есть, и этому тоже надо учиться. Соломон написал, что если хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. Самый простой совет от Соломона – начните быть дружелюбными. Начните быть дружелюбными, и все, что в это включает, постарайтесь наладить отношения. И, возможно, что-то изменится в церкви, люди захотят быть друзьями в церкви.
Ну вот, давай, вот мы тут настращали, накритиковали, да, вот, а давай посмотрим, что Библия действительно говорит о дружбе. Ты уже упомянул, собственно говоря, Экклезиаста, да, слова. Вот, опять же, я процитирую несколько таких мест Священного Писания, которые нам описывают, что такое дружба, какая она может быть и как Бог смотрит на дружбу. «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Экклезиаст 4 глава 10 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Притча 17 глава 17 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна 15 глава 13 стих. «Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Экклезиасты 4 глава 12 стих. Вот о чем говорят все эти библейские цитаты. Какой должна быть дружба?
Нет, никакой она должна быть, Игорь. А что это такое? Вот что говорят. Они просто, то есть, мне кажется, Соломон подмечал все, даже если это не автор Соломон, но тот, кто составлял, он подмечал эти явления и говорил, что вот без дружбы плохо. Дружба, она вот такая. То есть это не значит, что друг обязан или должен. Просто если он друг, он приедет и поможет. Если он не друг, он не приедет. Вот и все. И в этом смысле нам без этого явления прожить очень сложно. Потому что как у нас говорят, друг познается в беде, вот тебе цитата. Все, вот такая дружба. Если это не так, то это не дружба, это приятельство, знакомство, что угодно. Вот. Я знаю, что в Москве дружбе препятствует жесткое расписание. Вот реально, жесткое расписание и невозможность быстро среагировать на то, что нужна помощь, или невозможность перенести дела, очень часто мешают. И дружба такая получается: есть время, дружим, нет времени, дружбы нет. Вот. В этом смысле нам надо что-то, вот москвичам надо что-то со временем делать, да, просто реально высвобождаться. Всех дел не переделаешь, всех денег не заработаешь. Но упуская эту часть жизни, такую замечательную, о которой вот ты сейчас цитировал и говорил, мы упускаем что-то хорошее, что Бог оставляет нам, а мы проходим мимо этого благословения, говоря, что есть вещи поважнее. Но мне кажется, когда мы говорим, что есть вещи поважнее, мы недооцениваем дружбу, ну реально недооцениваем. Потому что вот такие замечательные вещи, о которых говорит Соломон, они должны нас притягивать и как бы говорить: да, классно, да, вот я хочу быть таким, и я хочу иметь таких друзей, и хочу быть таким другом. Вот это явление в жизни, оно замечательное, оно раскрашивает нашу жизнь, оно говорит о нас, как о хороших, ну или просто как о людях, да. Вот. И не знаю, человек без друзей – это уже что-то говорит о самом человеке. Вот, поэтому я бы не сказал, не стал бы слово «должен». Я бы сказал, что вот так выглядит дружба, как ее описывает Соломон вот, в этих явлениях.
Вот какой пример настоящей дружбы мы можем увидеть в Библии?
Нафан и Давид. Нафан и Давид.
Нафан и Давид?
Ионафан, да, прости, да. Ионафан и Давид. Это замечательно.
Нафана и Давида немного другие.
Да, да, но, понимаешь, иногда бывает, что друг должен быть Нафан. Бывает такое, что, да,
погодите, в этом смысле... Про друга Нафана мы еще поговорим. Давай, Ионафан и Давид, да. Ионафан, вот, кстати, Нафан и Давид, да. Самое, ну, мне кажется, самый характерный стих, который сразу же приводит, когда вспоминает дружбу Ионафана и Давида, и полюбил Ионафан Давида как душу свою, то есть как жизнь свою, да. Вот, и при этом я слышал как минимум несколько проповедей, где нам говорят, что пример дружбы Ионафана и Давида – это пример дружбы Бога и человека. Почему мы обесцениваем человеческие отношения, человеческую дружбу сразу же? Где написано, ну, понятно, что есть ссылки на это, да, но где написано, что Ионафан и Давид – это вот такая глубокая метафора дружбы Бога и человека? Почему мы вот так низводим до только, ну, я не против дружбы Бога и человека? Иисус говорит о том, ну, я вас не рабами, а друзьями называю, да? Но почему так происходит, на твой взгляд?
Ну, наверное, потому что мы хотим выглядеть более святыми, чем мы есть на самом деле, да? Более вот прям свят, да? И все хорошее вот, вот прям вот... вот.
Потому что, это мне какая-то... кажется, еще мы не верим, что у нас будет что-то может быть хорошее.
Нет, вряд ли, это просто
не
такая
вся дружба. Мы способны на что-то хорошее. Мы настолько плохие, что мы даже для дружбы не подходим.
Может быть, я не знаю, но мне кажется, что это псевдорелигиозность. Но пример Ионафана и Давида – это пример замечательной бескорыстной дружбы. Потому что как можно...
Это не просто пример бескорыстной дружбы, это еще и пример тогда, когда ты как друг встаешь перед очень сложным выбором, да, отец или друг, и ты умудряешься быть верным и тому, и другому.
Да. Надо сказать, что Давиду очень повезло с другом. С Ионафаном ему очень повезло.
И он, Ионафан, кстати, это ценил даже после смерти Ионафана.
Да, да, да. И получается, что у нас с вами, возможно, Давид бы и не состоялся как царь, если бы не было такого человека. Они своей дружбой меняли реальность вокруг происходящую. Они сделали это царство. Ну, я преувеличиваю, конечно, но для меня значение этой дружбы очень высокое. То есть они были друзьями настоящими. И Ионафан был вот искренне уверен, что Давид должен быть царем, и даже нисколько не сомневался. Нет, может быть, он и боролся внутри, потому что он же тоже наследник, он тоже мог стать царем. Ну вот, но он остался, ты верно сказал, он остался верным отцу и верной своей дружбе. И Ионафан является большим примером для меня того, каким должен быть друг, и каким он может быть. А вот Давид и Ионафан, они, какая может быть дружба? Какая она может быть искренняя, бескорыстная, вот, удивительная. Да. Поэтому пример есть, и мы можем на него ориентироваться. И, к сожалению, ты знаешь, я могу сказать, что почему-то вот именно такой дружбы мало вижу. Вот. И мне бы хотелось больше такого проявления дружества.
У тебя нет такой дружбы?
Нет, у меня есть такая дружба. Я хотел бы, чтобы в церкви такие ячейки дружественные были, да? То есть они, чтобы они не дружили против кого-то, знаешь, как бывает в церкви, мы дружим против того, а эти дружат против нас, чтобы они просто сами по себе появлялись, не против кого-то дружить, а дружить потому, что что-то нас объединяет, что с другими не объединяет. И если в церкви есть такие, ну, дружественные кланы, так замечательно. Но главное, чтобы они не воевали друг с другом, потому что у них есть что-то, что их объединяет, и они могут вот делать, знаешь, как я бы сказал, придавать силу крови Христа, как написал Иоанн, да, то есть если имеете общение с братьями, исповедальное общение, то кровь Иисуса Христа очищает вас. То есть мы с такими вот искренними, открытыми отношениями придаем силу Христу. Или, скажем, нет, она становится для нас действенной. Вот так. Силу мы не придать не можем, а действенная она для нас становится. Вот. Вот такой пример. Сейчас пока больше ничего в голову не приходит.
Ну да, здесь как бы там есть примеры дружбы, конечно. Вот. И кроме Иоаннафана Давида, просто Иоаннафан Давид – это очень яркий пример дружбы, конечно. Двух людей. Да.
Один еще пример хочу сказать. Павел и Лука. Это были соратники, друзья, они были вместе везде. И надо сказать, что это дружба сквозь год. Да. Варнава с Павлом были какое-то время вместе близки. Варнава сыграл в жизни Павла вообще потрясающую роль. Павла все чурались, он его подобрал, по сути дела. И Варнава позволил Павлу стать тем, кем он стал. То есть он был инструментом Божьим для того, чтобы Павел стал самим собой.
Кстати, пример по дружбе Варнавы и Павла говорит о том, что у дружбы бывают очень сложные периоды, да? Которые, и видя потому, что Марк, в конце концов, возвращается к Павлу как сотрудник, мы понимаем, что они преодолели это, да, что это вот, дружба Петра и Павла. В общем, Петр, который, в общем-то, для Павла должен был быть, и был бы, я уверен, таким авторитетом, он не зря пишет о том, что Петр и братья подали нам руку общения, да? Он его обличал при всех, и Петр потом писал о том, что некоторые, значит, в посланиях Павла находят что-то неудобно вразумительное, извращая, как, впрочем, и другие писания. Да? Вот эти примеры дружеских отношений очень яркие.
Я тебе даже приведу пример братских отношений в Писании. Но названы они дружескими, но они вот точно отображают то, что происходит сегодня в братстве. Да? Это друзья Иова. Вот это по-настоящему братские отношения.
В кавычках все-таки я бы взял.
Да, да, конечно, мы просто смеемся, но такие проявления, когда случаются, мы...
Очень интересно, мы как раз сейчас изучаем в церкви книгу Иова, и я вчера проводил... значит, группу, встречу, и мы решили взять такие обзоры речей друзей, такой делать не отдельно там по каждой главе, там вот там и Елифаз сказал, Иов ответил, там, значит, ему потом, значит, Сафар сказал, Иов ответил, Бенадад сказал, Иов ответил, а просто взять все речи, там, взять одного друга и все речи, и посмотреть, в общем, как бы все аргументы, ответы, да, вот, я посмотрел, что вот действительно удивительно, когда мы апеллируем к некоему религиозному опыту, но при этом ничего не пытаемся решить это духовно, да, вот действительно по-настоящему духовно, да, вот, друзья, ни один из них не попытался это по-настоящему духовно решить, да, позвать Бога, помолиться вместе, побыть, не то, что побыть, они-то были, через какое-то время все это началось, но вот как-то так, это, ну, я тут с тобой согласен. Вот это как раз вопрос очень важный, и хорошо, что ты вспомнил про друзей Иова в этом смысле, да, тогда вопрос, вот, если близкие отношения, если мы видим Иоаннафана Давида, например, да, могут ли тогда друзья говорить правду друг другу, или все равно будут жалеть своего ближнего и скажут, что, ну, ради дружбы я не буду поднимать этот вопрос?
Ты знаешь, Игорь, я бы сказал так, давай мы поставим вопрос немножко по-другому. А почему нельзя жалеть и говорить правду?
Хороший вопрос.
Мы,
потому что сразу... не хочется конфликтовать. Вот если я не... потому что это на обострение пойдет. Мне нужно говорить с человеком о неприятных вещах. Наверняка он не примет это. У нас будет конфликт. И кому это все нужно? К чему это все приведет?
Это нужно для сохранения дружбы. Потому что как только мы не говорим, дружбы уже нет. Ну, то есть, все, есть часть, в которой мы не касаемся. Но есть возможность поговорить об этом так, чтобы отнестись с нежностью, с уважением, с братом, с другом, да, и, в общем-то, подать информацию в виде вопроса, расспросить, понять. И, может быть, вместо того, чтобы ожидать какой-то конфликт, наоборот, увидеть победу Христа в друге, то есть покаяние, искреннее сожаление, или наоборот, выяснится какие-то обстоятельства, которые ну, просто поменяют картину в наших глазах. То есть мы думали так, но он что-то такое расскажет, и мы вместе будем сидеть плакать или смеяться, неважно, просто мы будем это делать вместе. То есть жалость и правда идут рука об руку. Правда – это не когда мы режем правду матку. Не надо резать друзей правдой. Давайте правдой лечить. И мне кажется, это все-таки подходы такие разные несколько. И люди, я вот могу точно сказать, почему людям трудно говорить правду, потому что ты сейчас это обозначил очень интересно. Мы боимся плохой реакции. Угу. Тогда надо спросить себя, почему у нас часто такая плохая реакция на нашу правду. Посмотреть, как мы говорим, что мы говорим, почему это трудно принять. Сами мы бы приняли такую форму правды. И в этом смысле поработать над тем, что мы преподносим. Вот. И правда бывает резкая, да. Ну, такая сложная. Так наоборот, если она сложная, надо ее таким образом подать, чтобы не погубить человека. Надо так приобретать друзей правдой, а не терять их правдой. А у нас все как-то вот через одно... Да.
Ты знаешь, я натолкнулся на одну цитату, я всегда их как бы... У меня есть рубрика такая в Телеграм-канале «Цитата дня». Вот. Я ее своеобразно оформляю. Да, я как бы на цитату даю свой ответ. В общем-то, великим. А что нет? Они же уже мне не возразят.
А какой вот. Еще?
Я нашел очень шикарную цитату Ивана Александровича Гончарова, совершенно замечательного нашего русского писателя, классика. Вот, когда-то он не был классиком, да, он был современником. И вот что он о дружбе написал. «Если ты не можешь прямо, откровенно, даже резко сказать другу все, что ты думаешь о нем, о его поступках, или выслушать от него такую же правду о себе, значит, вы не верите по-настоящему друг другу, не понимаете и не уважаете друг друга», считал Иван Александрович Гончаров.
Уф, я потому и хочу говорить правду с любовью и нежностью, потому что я ценю этого человека. Если бы я его не ценил, я бы разорался на него, плюнул бы, разругался бы и ушел. Хлопнул бы дверью и пошел, все. Но я ценю этого человека, он мне дорог. И понимаешь, наше вот, или мое неумение говорить с людьми, моя трусость, неумение говорить в одиночку с людьми, говорить им правду в одиночку, да, она играет плохую службу. Если что-то беспокоит, нужно набраться смелости, помолиться о смелости, чтобы Господь дал вам. Помолиться о том, чтобы Господь дал принять это другу. Помолиться о том, чтобы он дал вам такие слова, которые достигнут его сердца, не обидят его, а поймут, что вы беспокоитесь о нем. Потому что обличение – это помощь, это не наказание. И в первую очередь обличение должно происходить наедине с другом, чтобы никто не слышал, не видел вас. Но если мы пропускаем эту стадию и выносим все на какой-то братский совет или, я не знаю, там, то мы сразу на корню губим все и убиваем наши отношения. А делаем это, потому что боимся поговорить один на один. Но мне кажется, что в таких разговорах и дружба укрепляется, и отношения выстраиваются. И человек ценящий, человек мудрый, оценящий, он всегда оценит вот то, что вы набрались смелости и поговорили с ним о таком сложном вопросе. Причем поговорили так, что не обижали его, а наоборот расспрашивали. И сделайте так, как вы хотите, чтобы с вами сделали. Я не уверен, что все мы хотим, чтобы с нами резко, жестко говорили. Предельно ясно, четко и прилюдно. Вот точно мы не хотим. Поэтому не надо делать это так с другими.
Все правила... Это означает все-таки резко. Вот, знаешь, у нас есть комментарий, Эдуард написал: «Здравствуйте, то есть я не один не умею откровенно разговаривать с легкостью». Откровенно разговаривать с легкостью могут лишь люди, которые, для которых другой человек ничего не значит.
Ну.
Точно, 100%. Для меня, по крайней мере, так. Вот, потому что легкость бывает потом. Вот легкость бывает после того, как мы поговорим, и к чему-то это приведет. Да, я уже много раз приводил пример, что я под дурости своей, под дурной своей голове вот, разругался со своим близким другом, и мы с ним несколько лет не общались. Вот, и после того, как мы примирились и сказали, что мы оба были дураками, что допустили это в нашей жизни, мы по-другому, как бы мы по-другому смотрим друг на друга. У нас по некоторым вопросам очень разные, диаметрально противоположные взгляды. Мы можем подначивать друг друга, мы можем шутить друг на друга. Можем даже, был момент, когда мы друг с другом порубились, а потом рассмеялись и как бы сказали, что, ну, как бы, поспрашивали друг друга, а что, ну, нормально все, не обиделся, да, потому что мы ценим вот то, что есть у нас. Но, к сожалению, это произошло через вот боль, через дурость, через вот этот вот период молчания. Мы почему-то без этого не можем, к сожалению.
Надо сказать, что мы забываем одну простую истину, которая должна вот с нами быть ежедневно. Мы ученики. Мы учимся. Мы вообще многому учимся. Мы многое не умеем. Следование за Христом – это ученичество. И учиться обличать с любовью, учиться разговаривать на тяжелые темы, учиться поддерживать в трудных ситуациях, нести бремена – это то, чему мы должны учиться. Мы не умеем этого от рождения. У нас разный бэкграунд, разные родители. И, к сожалению, в школе этому не учат, в институтах этому не учат. Люди с высшим образованием не умеют ни открывать сердце, ни добрым словом лечить сердца. Хотя вот умные с высшим образованием не умеют подойти таким образом к человеку, чтобы он сам раскрыл тот тяжелый вопрос, который его самого тяготит. Вот. И в этом смысле хороший душепопечитель, хороший брат всегда становится другом, потому что он помогает облегчить сердце, помогает найти проблему, высветить ее таким образом, чтобы человек сам захотел это все исправить. Может, он и сам хочет, ему только толчок нужен, помощь нужна. Так что мы учимся. Мы не умеем, мы учимся, мы подходим к этому, мы ищем учителей, которые нас бы научили, как это делать правильно. Опять возвращаясь к Соломону, то есть человек, если нашел человека с неразумными устами, отойди от него. Такое ощущение, мы должны от многих отойти учителей, потому что уста слишком неразумные, слишком ранят, слишком много в устах гордо, ну, в устах глупого бич гордости. То есть мы слишком много глупостей. И чтобы избавиться от этого, нужно учиться. Нет ничего проще, чем, ну, нет ничего такого, чтобы учиться. Мы ученики. 50 лет, в 60 лет, в 70. У каждого свои уроки, но мы продолжаем учиться. Так что да, вы не один не умеете говорить. Я учусь, Игорь учится. Все мы учимся.
Да-да-да. Эдуард написал: друг более привязанный, чем брат.
Бывает и такое. Особенно в церкви.
Бывает и такое. Ну вот, к сожалению, наше время подходит к концу. Мне кажется, что очень важно в этом понимать, что Писание не один раз нам говорит о том, что кто брата своего ненавидит, тот как может любить Бога? Объясните. Да? Мне очень нравится диалогичность Иоанна о том, что как бы не столько монологи у него там, сколько какая-то попытка диалога. Он говорит: ну объясните мне, ну если вы ненавидите друг друга, как вы Бога-то любите? А? Если вы не можете с человеком видимым договориться, как вы думаете, что вы с Богом невидимым можете, великим Творцом можете договориться? А? Если Бог назвал нас друзьями, то как они, а не рабами, то как мы-то друг друга так и снедаем, и изгрызаем, и между нами распри. Поэтому, друзья, мне кажется, что это очень важно, видеть в другом человеке Бога и научиться дружить. И когда мы говорим «братья и сестры», это ни к чему на самом деле нас не обязывает. Ну вот правда, ну ни к чему внутренне. Но когда мы говорим, что мы любим и что это друг, это обязывает ко многому. И поэтому это великая, мне кажется, вещь и учеба – научиться дружить и любить. чего мы вам, друзья, вам и желаем. Спасибо, Петр, за этот важный разговор. И, друзья, спасибо. Каждый четверг в 15:00 мы про передачу «Погружение» говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.